Пасха.
Всем добрый день, это «Атака с флангов», меня зовут Ольга Журавлева, но атаковать будут, как и всегда, Максим Шевченко и Лиза Лазерсон. Здравствуйте.
Здравствуйте,
дамы и господа. Я предлагаю начать с повесток, но хочу начать с Лизы.
Так,
чтобы Лиза,
как привилегированного человека, которому повестка не придет.
Да, так. Чтобы человек со стороны подумал о том, что в этой истории самое главное.
Простите, что я вмешиваюсь, я бы начал с приговора Володи Кармурзе,
да,
все-таки.
Хорошо.
С 25-летнего
хорошо.
Жестокого приговора.
Ну, здесь...
А тут для меня белые пятна, не знаю, как для вас.
Какие?
Я не понимаю, что такое госизмена в исполнении Владимира Кармурзы. Мне в приговоре понятно более-менее, но мы уже как бы привыкли за год, что такое фейк, да, там,
ну, да.
За который можно получить, но 10. Не 20 же 5.
Да, нет, срок про 25
вот
для меня вообще непонятен.
Госизмена, я не слышу комментариев, объяснений, наверное, адвокат Маша Эйсман, я ее очень хорошо знаю, давала, может, подписку, а не разглашение, но какие конкретно пункты, в чем Владимир Владимирович Кармурза изменил родине? Он не госслужащий, не военнослужащий, не сотрудник ФСБ, по-моему, даже имеет вид на жительство там в одной стране, чуть ли не гражданство там Великобритании. Там. Ну, я не знаю точно, так или не так. В чем его измена родине-то? Вот за что 25 лет? Это фактически смертный приговор. Я бы начал просто с этого.
Это правда, но у меня, честно говоря, уже давно не вызывает...
Может, вы просто знаете?
Меня давно уже не вызывает никаких вопросов. Просто
нет.
Приговоры выносятся
там,
любые.
Нет, ну как любые? Любые там за бучу, там, за то, за фейки, за клевету, за что-то. Но госизмена. Понятно, что в этом приговоре вот эти вот... фейки и все остальное, это просто мишура, прикрытие. Что главное, пункт обвинения, это госизмена.
Да, и почти
когда,
20 лет.
И когда начинаешь разговаривать, там,
Иван,
ну, как
Сафронов,
бы, пытаешься выяснить...
Да, это уже
да,
такая схема.
Вот основное это. Пытаешься выяснить, никто толком не может сказать, что за госизмена в исполнении Владимира Кармурзы-младшего состоялась. Как он изменил родине? Все говорят, наверное, он составлял список Магнитского в США. А без него бы этот список не составили бы, что ли? Потом в списке Магнитского, ну, как бы там не такие прям вот люди уже с самого верха. Достаточно весомые как бы чины, да? Которые... Но это одна из версий. То есть измена, госизмена, это фактически...
Максим, вы хотите что понять?
Я хочу понять...
По юридической, по законной части или по вот этим понятиям?
Нет, я хочу понять по составляющей как бы обвинения. В чем обвинение? Потому что абстрактно-то госизмена. Что госизмена? Может, он криво посмотрел в сторону машины «Аурус», понимаете? Это может тоже госизмена.
Ну, вообще-то это
времена.
Разговор о том, что каждый из нас может стать госизменником в любой момент.
Если мы не понимаем, конкретно, а ничего конкретного нам не сообщают.
Мы не должны ничего понимать.
Только... Нет, это не так. Мы приходим только к одной версии, в итоге к Кармурзе, что это личная месть кого-то. Но у меня есть две версии. Первая – это личная месть. Но как бы, я понимаю, это люди мелочные, и они как бы ничего не забывают и ждут своего часа, когда могут, да? Но второе, что это как бы война больших кланов, которые, там, не знаю, держат ключевые пакеты акционерного общества под названием ЭРФ. Володя Кармурза – это как бы человек семейный. Не в смысле, что у него там семья, и он сын достойного человека, моего покойного друга Владимира Кармурзы-старшего, не в этом смысле, да? А в смысле, что семья, вот Таня, Валя, и вот все это ельцинское партийно-комсомольское, значит, окружение, которое стало либеральным, и которое известно под брендом семьи. Он, скорее, естественно, туда тяготел политически. И так как моя версия, я ее высказал в телеграм-канале «Макс атакует», как в криминальном сообществе, когда боссы мафии друг друга не валят, потому что, как говорится, тут риск ошибки велик, но друг другу присылают головы тех, кто стоит там на 2-3 уровня ниже.
Кажется, это
условно
это
говоря...
Хитро.
Нет, это ничего тут сложного нету.
Значит,
то есть, условно, Кармурза – это версия. Я не утверждаю, что это так. Прошу только не обижаться ни его близких, ни его родственников. Я был на похоронах Владимира Кармурзы-старшего, и там видел и патриота, и там, скажем, там государственника Сергея Георгиевича Кармурзу, значит, его там дядю, значит, который там был. Там были и, значит, советско-консервативные представители династии Кармурзы, и либеральные. Володя там, естественно, был на похоронах отца своего. Поэтому я просто вот, пытаюсь понять, что за госизмену может совершить человек, который не является госслужащим, не имеет допуска к секретным материалам и при этом совершает госизмену. Не давал
никакой присягу.
Вы все
еще не понимаете. Мне кажется, это уже давно вопрос так не стоит. За госизмену еще при советской власти.
Домохозяйка тоже может совершить госизмену?
Да.
Нет,
я не сомневаюсь.
Конечно, нет. Юридически это несостоятельное обвинение. Госизмену может совершать только тот, кто приносил присягу государству. Лиза, вот ваше мнение каково?
Я просто вам могу озвучить то, что у нас говорили адвокаты. Я это на прошлом эфире уже делала. У нас был адвокат Сафронова, и нам разъяснили вообще, что есть госизмена с 22 года, когда закон о госизмене уже ужесточили.
Простите, я вас не беру. Просто Сафронов имел допуск. Там, по крайней мере, есть юридическая зацепка.
Роскосмос там вообще никак не фигурирует в том, что вменяется Сафронов. Мы вменяется его журналистская деятельность, его сотрудничество с западными журналистами.
Без всякого допуска.
Цитата. Что есть? Установление поддержания гражданином РФ конфиденциальной связи с представителями нежелательных западных организаций и передача им информации, которая заведомо направлена против, цитата, безопасности Российской Федерации. Это трактуется максимально широко. Вот я приводила в пример, что если журналист, допустим,
то есть
делает аналитику...
Скажет в интервью Wall Street Journal, танков у нас больше нету, а те, что есть, на них бензина не хватает.
Конечно.
Это считается 25 лет, да?
Почему Гершка? Помните казус Светланы Давыдовой? По-моему, это Светлана Давыдова была, которая ехала в маршрутке и рассказала кому-то, позвонила там знакомым и сказала, что
точно.
Вот у нас из воинской
танки.
Части,
да.
Что-то они куда-то
да.
собрались в вашу сторону.
Точно, точно.
Это та же самая госизмена
домохозяйки. Но это еще не все.
Законы.
Вот можем здесь вспомнить Эвана Гершковича, который собирал информацию по поводу того, как работает Уралвагонзавод, как он выполняет гособоронзаказ в условиях войны.
Ну хорошо, Уралвагонзавод это военный, нет, секундочку.
Именно на этом моменте ему вменили шпионаж.
Военный завод.
Но журналист может только открытую информацию собрать.
Информации о работе военного. Тут хотя бы есть за что зацепиться,
ну
понимаете?
Ну ладно, Максим, то есть журналист не может...
Может, просто говорю, есть за что зацепиться хотя бы. Уралвагонзавод. О каком вагонзаводе Карамурза-младший собирал информацию?
Он что не это за завод? Ничего
не
собирал,
или он собирал о дворцах? И там любовницах, женах и семьях, их
нет,
счетах
Максим,
на Кипре и в Панаме. И это считается госизменой?
Я
потому
думаю,
что Уралвагонзавод это одна тема.
Значит, три эпизода, понятно. Про которые открыто говорят. Понятно, что тема с госизменами это вообще такое клеймо, которое позволяет сажать на огромные сроки. Я хочу напомнить, что не только Иван Сафронов, Карамурза Владимир, но еще и блогер МША, который просто фотографировал заброшки.
Какой блогер?
МША, знаете?
Ой. МША?
Да, МША.
Да. Но не в этом смысле.
Не в том, да. Который фотографировал заброшки, всякие недостроенные там станции метро, недостроенные заводы, еще советскую эту инфраструктуру и какой-то там заброшенный, по-моему, атомный завод. Он тоже собирал информацию. Он блогер, он делал на этих заброшках, он делал, ну, контент, что называется. Его за это
видосики
тоже взяли. Видосики пилил. Его за это тоже взяли за госизмену, и про него вообще не говорят, потому что это такой бренд, вот, в госизмене.
Ну, хорошо.
С которым все закрыто. Смотрите, три про Карамурзу. Три
тут
эпизода.
Что?
Первое,
да.
Выступление в Лиссабоне, где он сказал, что выборы 24-го года будут нелегитимными. Это создало, внимание, угрозу конституционному строю, да, то есть не повестки,
это
которые
госизмена?
Нарушают. Это первый факт госизмены. Второй, выступление в Осло, там это было вручение хельсинской группы.
Это вы зачитываете из прокурорского?
Это я зачитываю из первого отдела, который разъяснение дает. Первый отдел — это юридическая организация общественная, которая дает разъяснение по всем этим делам.
Да.
Адвокаты.
Значит, первое это выступление
да.
в Лиссабоне,
второе
что выбор
Осло, да. Второе Осло, хельсинская группа, где он просто говорил речь по поводу вручения награды историку Юрию Дмитриеву, который тоже нас отбывает в местах не столь отдаленных. И он говорил про государственный террор, и это тоже является, в общем-то, госизменой, когда ты вот такие вот компрометирующие вещи говоришь. И выступление в США после начала войны, где он говорил про информационный железный занавес, конечно, про эти иноагентские статусы.
Напрасно.
Это все подходит под фейки.
Нет, второе, у него есть отдельно есть эпизод под фейки, есть эпизод, вот эти три эпизода, которые вклад делают его срок за госизмену, это 18 лет, то есть почти
вот
20 лет.
Эпизоды,
да, вот эти три эпизода, про которые мы можем
то
знать.
То есть про критика выборов, который Жириновский кричал, я помню, с трибуны Госдумы, жулики и воры, вы украли выборы, выборы нелегитимные.
Но тогда, он это делал в Госдуме,
тогда
а не в Лиссабоне.
Тогда ЛДПР должна быть запрещена, что ли? Я не понимаю, это по нынешним временам. Теперь каждый, кто скажет, что выборы
каждый,
не настоящие.
Каждый, кто подрывает доверие вообще к действующей
нужно
власти,
поехать на международную конференцию вот и выступить.
Теперь Филим Иван Васильевич меняет профессию со знаменитой цитатой «Царь не настоящий должен быть запрещен».
Это если ты говоришь, да. Допустим, вот этим, кто там у них были, эстонцы, кто там были, кто приезжал? Литовцы? Кто приезжал? Да, да, да. Ну, какие-то вот послы. Да. Вот если послам говоришь, что это госизмена. Если ты россиянам обращаешься к аудитории своей, то это не госизмена. Потому что
а если в твоей аудитории сидят иностранцы? А аудитории вдруг посол затешится вот, каким-то образом.
Вот, все. Ненамеренная госизмена.
То есть, смотрите, вот эти три пункта за это 20...
этот момент, когда мы в стране это произошло.
За эти 18 плюс еще вот отдельный
вот
эпизод за фейки.
Вот за эти три пункта
да.
За 18... Значит, выборы не настоящие в 2024 году, раз.
Да.
Второе.
Информационный террор,
информационный
иногенский
террор,
статус.
Два. И третий.
Ну, тоже что-то такое, что, в общем, да, в ту же...
Да, железный занавес опустился. Да. 18 лет за это.
А политические
я
репрессии,
думаю, что это прикрытие. Я думаю, подлинные мотивы совсем другие. Я все-таки
послушайте,
думаю, что, наверное, санкционный список... Ну, потому что это...
Нет, конечно, это не просто...
Ну, я не верю в политические мотивы у современной системы. Она лишена политического вообще инстинкта. Это чисто... скажем так, деловитая, деляческая система, которая прикрывает свою жажду власти, гордыню власти и желание денег политтехнологическими симулякрами, которые для них лепят все менее и менее талантливые политтехнологи, которые деградировали от Волошина, Суркова и Павловского, значит, там, до каких-то современных, понимаете, подельщиков, которые там что-то наспех такое создают.
А личную неприязнь вы не учитываете?
А кого? Вот я хочу знать,
ну,
кого?
Кого-то, кто-то...
Нет, а
кто-то,
кого? Кого-то, кто может позвонить и сказать, дайте ему 25 лет.
А вы думаете, судьи прям упираются и говорят, нет, мы не
нет,
хотим.
Ну, не, слушайте, Оль, ну не всякий же может. Это список тех людей, ну, которые могут позвонить и сказать, дайте 25 лет, узок и страшно далеки они от народа. Этот список, в принципе, понятен. Да, потому что хочется понимать источник этого всего.
Но ведь Карамурза-младший дважды был отравлен. Это, ну, это правда так. Он очень тяжело болел. И, кстати, старший Володя Карамурза, мне кажется, очень сильно надорвал здоровье и умер в конечном итоге из-за того, что переживал
сын. В 2017 году. Можно я свою версию? Я...
Чем-то занимался Володя Карамурза-младший такой, что лично задевало кого-то там наверху. И о чем они не хотят говорить, что они скрывают за этими приговорами, странными, понимаете, и чудовищными совершенно. Если правда за какую-то речь в Осло о том, что выборы не настоящие в 24-м году нелегитимные, 18 лет давать людям, так у нас еще 30 миллионов пойдет туда, понимаете, вслед за ним. Потому что проведи опрос, и у тебя вот такие примерно цифры будут на... Там, якобы 140 миллионов населения, гораздо меньше уже, понимаете?
И это тоже лучше не говорить.
По-моему, я вот не верю в какие-то послания. Мне просто кажется, что сейчас, когда все стало возможно, вы вспомните, когда Навального, это было такое первое большое, ну не первое, но, наверное, самое крупное, самое резонансное политическое дело, самый резонансный политический приговор, и все-таки 9 лет было. 9 лет – это не 25. Но сегодня, когда по чуть-чуть раскачивался вот этот вот маятник возможностей того, что могут наши силовые структуры осуществить, то теперь уже и 25 лет можно. У меня просто ощущение, что те, кто очень давно хотели посадить Карамурзу в связи с его санкционными списками,
нет,
которые
ну 25
после...
лет это демонстративно.
Список, подождите, у него был список Магнитского.
Вот,
судья,
раз. Список Магнитского.
Судья, который взял
был
это дело,
был
в списке, и это был тот судья, ну, который
то есть,
инициировал,
мотив,
Максим,
то есть...
посадку Магнитского. Он был первым номером
этот
шел.
Судья дал
да,
25 лет.
Да, Пригоров.
Ну,
этот судья шел первым
ну,
номером.
Ну вот вам, по крайней мере, первая ниточка, правда ведь, да?
И он какие-то миллионы долларов еще потратил этот судья на то, чтобы на американских адвокатов, которые должны были ему сделать отвод от этого санкционного списка, но ничего не удалось сделать, его оттуда не исключили.
Возможно, Карамурза помешал, кстати.
А когда адвокаты захотели
то есть личная
судью...
месть. То есть, вот вам, пожалуйста, в
я
частности...
Но личная месть судьи быть не может. Я считаю, что, конечно, там все
нет,
равно...
Нет, она не может быть теоретически, но в человеческом смысле она может быть.
Нет, но он просто
и это
максималочку
повод для протестования
человеку.
Приговора. Если, будет, если можно доказать, что судья выносил приговор, исходя из личной мести, то что
ну,
это за приговор, что это за закон вообще?
Просто это банальный конфликт интересов.
Тогда это просто криминальная расправа и все, а не приговор
его,
никакой.
Они Максим,
именно
вы
об этом
заметили,
я
что это происходит уже давно. Что криминальная расправа,
ну, не в такой
это
наглом
нормально.
Виде, не в такой наглой форме.
Хорошо, с Иваном наглой, Сафроновым, да, который да, был журналист правда. В теме армии, оборонки, он критиковал Шойгу постоянно, Министерство обороны. Сначала Рогозин, потом вроде как с ним подружился и пошел к нему на работу. То есть у него какая-то такая сложная история отношений.
Потом его проверили перед всеми этими допусками. Нет,
Рогозин за него, кстати, впрягся публично. То есть тоже очевидная какая-то история, что человек, я напомню, как просто погиб
вот
отец Ивана Сафронова.
Вот я считаю, что и Сафронов, и Кармурза-младший, и Кирилл Серебренников в свое время – это сигналы влиятельных больших, другим влиятельным большим, что мы твоего мочим, а ты ничего сделать не можешь. Как Серебренников, это был человек, который ставил пьесы по романам Суркова, извините, и арест, и дело Серебренникова, и Гоголь-центра, это был прямой, на мой взгляд, сигнал Суркову, а не Кириллу Серебренникову. И вот его Серебренникова мучили, каждому можно прицепиться в конце концов, у каждого там бухгалтер где-то чего-то не так.
Был бы человек, а статья найдется.
Вот. А ему как говорили, Устав Юрьевич, ты потерял влияние, хоть ты и помощник президента, но ты не можешь спасти. На самом деле он смог. Серебренников уехал и живет за границей, а не сидит в тюрьме. Сурков смог. А я считаю, что это тоже вот как бы сигнал. Володь Кармурза-младший, это безусловно человек, еще раз говорю, ну, в политическом смысле семьи, то есть Юмашевых, это Ельцинского,
мне кажется,
всего
это
этого, он туда
тяготеет.
А мне кажется, как раз она очень очевидна.
Возвращаемся, да, просто,
да.
Просто
простите,
в этой системе,
девушки,
о которой...
я не мог с этого не начать,
нет, я понимаю,
потому что
Максим,
я дружил с отцом, с его отцом,
мы тоже
у нас были разные взгляды,
разные
взгляды с Володей, ну, в общем, я его знал еще до НТВшных, до того момента, когда он стал журналистом, а был историком, был однокашником Добродеева, он много рассказывал про Добродеева и про их, как бы, там, студенческие годы и все такое прочее. И, в общем, конечно, а Володю-младшего я знал еще вот младенцем в колыбели, ну, фактически, в коляске. Поэтому для меня это, как бы, лично.
Ну, поэтому, кстати, это еще один...
Поразительно, Сергей Георгиевич Кармурза – это человек, который, в принципе, защищал всегда Советский Союз и государственность. Но им плевать даже на это, когда они выносят переговоры, им просто плевать на все. Кармурза одна из старейших российских фамилий, таких вот аристократических вполне, между прочим, идущих еще от чингизитских времен.
Максим,
это
точно их не волнует. Мне кажется, это как-то
очевидно. Есть на эту тему, кстати, хороший пост сегодня Антона Красовского, который начал предъявлять родственникам, потомкам наших великих советских авторов, композиторов и поэтов-критиков,
что они не разрешают
песни использовать. Что они не продают Арти свои песни. Он говорит, надо национализировать песни, потому что мы не можем теперь идти на фашиста без этой песни. Почему Таня Долматовская не дает песню своего деда Евгения Долматовского, великого нашего советского поэта? Почему она не дает авторские права, почему она вообще...
А кто вообще спрашивает Таню Долматовскую, когда у нас объявлено официально, что никакого копирайта в России больше не существует?
Нет, есть, когда это было объявлено?
Нет, как сказали там, что берем все западное, делаем что угодно,
взламываем,
ломаем и присваиваем себе
пока можно.
В политических целях.
Конечно, удивительно, я специально даже загуглила,
больше
пошла,
нет никакого
пошла загуглить про Евгения Долматовского, что говорит Татьяна про своего деда, она рассказывает удивительную историю, что ее дед был... глубоко ранен, тяжело, и в Украине его украинская женщина просто выходила, и он говорит, что он считает ее второй мамой. Вот интересно, почему Таня Долматовская не дает использовать свое, вернее, наследие своего дедушки для войны с украинцами. Вот как бы любопытный вопрос. Но к повесткам, Максим, вот не могу к вам не обратиться, потому что мне написал прям вот ряд человек, они были возмущены. Людей.
Да.
Они были возмущены, Максим, ряд людей, были возмущены вашим выступлением по поводу повесток у себя на канале, где вы говорили, вот буквально цитата с 22 минуты, специально я посмотрела, чтобы не ошибиться, что если вы не хотите идти, если вы боитесь, не ходите, прячьтесь, дело ваше. Но если вы не боитесь, идите вперед, друзья мои, мобилизуйтесь,
да,
вы будете мужиками.
Нет, я не так сказал, не надо
меня научитесь, вы приобретете
вот, это
военный
другой
опыт.
Вопрос. Я не сказал мобилизуйтесь и будьте мужиками, это вы добавили
мужиками
от себя.
Это, ну,
это не моя лексика, нет. Нет, я не это имел в виду. Я процитирую работу Ленина об аресте, о том, как Ленина была такая работа, как забрили в солдаты там 130 или 140 студентов, которые протестовали в университетах против профессоров, и царская власть решила этих студентов наказать, и как бы они как бы из интеллигенции, некоторые дворяне, забрили в солдаты. И все как бы говорили, как, какой ужас. Ленин сказал, да, конечно, это произвол и беззаконие царского режима, но посмотрим на проблему с другой стороны. Эти студенты, узнают не теоретически из книг там Толстого или Странника, что такое народ и как живет народ, и, б, научатся воевать. а не только, как говорится, трактаты по Гегелю и Фихте писать, что, конечно, неплохо совсем. И поэтому, сказал, вернутся они оттуда, эти студенты, закаленными бойцами будущей революции. И Ленин оказался прав. Эти студенты, на самом деле, потом вернулись и стали там, кто офицерами? Белая армия, там эсеры, да. Кто офицерами? Красной армии, командирами. Ну, в общем, сыграли какую-то роль. Поэтому я и сейчас говорю, пожалуйста, кто не боится... Кто не боится?
Максим, ну что вы говорите? Ну как?
Кто не боится, идите, учитесь сражаться. Вам это пригодится, поверьте.
Максим, там нужно будет, чтобы учиться, как вы говорите, сражаться, нужно будет убить таких же студентов, которые
с той стороны...
Находятся
нет,
с той стороны.
Это уже другая совершенно история.
Почему?
Еще раз говорю. Учиться сражаться, это пригодится.
Ну, то есть, я не хочу никого подводить ни под какие статьи. Ладно, хорошо, обойдемся без аналогии. Вот смотрите, вы всегда говорите, вот вы как бы свою аудиторию, понимаете, вот они вот многие разочаровались и пишут мне, говорят, Лиза, мы вас не любим.
А
мы
что,
вас смотрели только
бежать.
Из-за Максима.
Я должен говорить, бегите
нет,
с ролики.
Нет, не должны. Вы должны говорить, я не призываю никого бежать, но смотрите, вы просто обычно говорите всегда, и у нас на эфирах, и у себя, что это империалистическая война,
это война
какой-то клики, которая
так,
узурпировала
тех,
власть.
Пошел, вот Чапаев пошел на империалистическую войну. Василий Иванович Чапаев. На империалистической войне этот храбрый человек научился воевать. А потом в гражданскую войну Чапаев вполне, как говорится, был уже квалифицированным командиром Красной Армии.
Максим.
Точно так же могу сказать про многих махновских командиров.
Максим,
поэтому я знаю, что история
существует.
История в тот момент, когда придет гражданская война, она когда-нибудь
то
придет.
Пока повоюете за интересы Путина.
Окажитесь не Борисами Живагами, которые в ужасе пытаются спасти свою жизнь и мечутся, а по крайней мере людьми, которые знают, что такое оружие и владеют какой-то военной профессией.
А вы не думали о том, что обучение, вот, которое сейчас эти люди могут получить, это быть накрытым в окопе просто обстрелом?
Ну, я говорю, кто не боится. Я же не говорю, идите, я говорю, кто не боится.
Ну, какой исход? Мы знаем
кто
у большого
не боится
количества.
Быть накрытыми.
Какой исход? У тех, кто оказывается по мобилизации на фронте, Максим. Мы знаем,
просто...
какие там условия содержания. Как вообще?
Лиза,
вы же считаете, вот, если
умрут
вы считаете,
все. Саму... Умрут все.
Угу. Кто-то
важно
быстрее.
Не так... Умрут все. Вот все умрут. И кто хочет, и кто не хочет. Умрут все. Важно
кто-то за Путина, а кто-то по собственной смерти.
Да что тут за Путина?
Ну при том, что
а
это вы всегда говорите, что это
когда
Путин.
Когда в итоге
своей...
окажется ситуация, вы просто не читаете, что говорит крайне правый, что пишет крайне правый фланг российского политического бомонда, учится военному делу и вооружается. И в итоге окажемся мы в ситуации, когда люди с крайне радикальными, крайне правыми взглядами, которые просто пропагандируют диктатуру, могу обратиться к тексту Евгения
они
Пригожина, последнему,
вооруженные.
Не просто вернуться, а его текст очень интересный, который писал не он, а который является манифестом всей его группы, которая стоит за нам. Там два исхода, говорит, первое, или Россия выиграет СВО, и тогда мы как бы все пойдем на Запад, или Россия проиграет СВО, мы достигнем дна, и тогда национально ориентированные люди войны, то есть они, возьмут все в свои руки. А у меня вопрос, а другой фланг будет? Или только этот фланг будет?
Другой фланг будем мы с вами, Максим.
С какой стати?
Потому
мы будем,
что когда мы будут
умеющие,
приходить
мы не умеющие воевать,
дело
мы
не
умеющие стрелять, там не обученные минному делу, снайперскому делу, будем
ну,
иметь дело с людьми, которые прошли
войну. Ну, конечно, сейчас поучимся на
украинцах.
Войну. Максим, да? Ну что вы говорите?
Да?
Ну, ей-богу. В общем,
они
будут приходить
стороны,
к вам во двор со своей
гранатой. Во-первых, с той стороны фронта... Тоже, как говорится, не пацифисты. С той стороны фронта вполне квалифицированные убийцы-профессионалы есть. Понимаете, которые вполне так, точно так же в татуировках, точно так же за нацию, точно так же ходили и ходят вокруг костров там на 20 апреля.
Хорошо, вы такие сейчас мне тоже вот это вот повторение
я просто говорю, российской... Я просто говорю, что мир больше не существует в той парадигме, который, кажется, вам
в которой Чапаев приобретал боевой опыт, он тоже не существует.
Как? Нет, мировая война идет. В этой мировой войне...
Ну, шашка не нужна уже. Уже совсем
а что другому. Нужно? А, блогером очень... быть, что ли?
Нет.
В тот момент, когда, когда на улице выйдут вооруженные бандиты, которые будут...
Да, в этот момент вам, Максим, никто не даст
стране.
Автомат от них защищаться.
Серьезно?
Вот
а я что, буду спрашивать, что ли? Я просто пойду и возьму автомат от них защищаться. Слава богу, я-то умею как раз стрелять и воевать.
Так мы тоже, понимаете? Мы в школе НВП
ну и все, обучались. Тогда вот, а есть те, кто не умеет. Вот я говорю, учитесь.
Учитесь убивать украинцев, чтобы потом убивать провоков.
Чтобы потом убивать своих.
Да-да-да.
Прекрасно.
Z-аудитория.
Почему вы к украинцам здесь ни разу не обратитесь, что они убивают...
Максим, ну это
что их... Они убивают там русских и Максим, жителей Донбасса.
Они сейчас защищаются от того,
а 14-го года, что они защищали?
Ну ладно, где вы были 8 лет? Мы будем сейчас...
Я был там 8 лет. Я на Донбассе был 8 лет. Вот чего вы к ним-то ни разу не обратитесь, Лиза?
Максим, потому что это другое государство.
Какое другое государство? С какой стати оно другое государство?
Как?
У нас одно государство СССР было, потом оно развалилось, потом эти стали разваливаться.
Никто не стал разваливаться.
Почему в какой-то момент для вас развал остановился?
Потому что были проведены
границы. Вы отрицаете 91-й год?
Какие границы? У вас и Советского Союза границы были проведены тоже.
Вы отрицаете Беловежские соглашения, Максим?
И тут границы проведены заново.
Они уже с 93-го года не менялись.
А тогда границы не менялись с 45-го года.
Очень
и
хорошо.
Что дальше?
Они международно
признаны.
Потом
изменились.
Они
изменились. И там были международно признаны.
Перешла другую границу.
И там международные были признаны границы.
Российская армия не переходила свою государственную границу?
Сначала началось с того, что еще в апреле месяце, 14 апреля, если мне память не изменяет, Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, диктатор, объявил фактически АТО. Вот военные войска в большой массе двинул Порошенко в июне или в июле, там не помню. А вот АТО 14 апреля вместо переговоров с Донбассом, вместо переговоров...
Максим,
это было даже до референдума. Внутреннее?
Да.
То есть мне...
В Чечне не было такого?
В декабре был, конечно. И я всегда был за мир с чеченцами, за переговоры.
Кто бы сомневался.
Понимаете? Но в данном случае...
Но Украина тогда не ввела на территорию России свои войска, чтобы защитить чеченцев.
Во-первых, ввела. Во-первых, в Чечне воевали УНАУНСО. Те самые, которые в Украине являются фактически официальными. Да? Ну вот сначала начиналось, сначала в России тоже начиналось, как говорится, на Донбассе войск сначала никаких не было. Сначала это были жители Донбасса, потом появился человек, объявивший себя офицером ФСБ в запасе, Игорь Стрелков. Но сначала там были местные, которых объявили вне
вот
закона.
Пока были местные, Максим, они были в своем праве. Но как
их
бы то ни было, это
закона.
Внутриполитические дела Украины. И Россия не могла вмешиваться ни их
ну,
там, ни
то есть
нет,
вы
ни
в этой войне за украинцев, правильно?
Максим,
вот
можно
я
вы не
сказать,
будете
выводить
под статью меня?
Я в этой войне, ну сами, ну вы критикуете Россию, а Украину вы считаете как бы
абсолютно
в своем праве киевскую власть.
Ну после 24 числа, какие бы ни были претензии, ну я могла быть в 2014 году за народ Донбасса до того, как там появился Игорь Стрелков и компания. Окей, люди в своем праве хотят сепарироваться, пожалуйста.
То есть появился Стрелков, и вы уже против Ходаковского, против Дронова,
конечно,
против
да,
Мозгового, против всех них.
Конечно, Максим, но это...
А, конечно,
это
же, ну да. Вот, а я за них.
Ну вы там,
а
за Российскую Федерацию на территории Донбасса.
Я, нет,
так,
я за ДНР и за ЛНР.
Все, мы разобрались, кто за кого.
Я считаю, я поддерживал Минские соглашения, я считал, что Украина должна договориться внутри себя. Все это было сорвано, все это, как говорится, не соблюдалось. Поэтому что теперь объясняться?
Хорошо, здесь мы делаем перерыв на рекламу. Костя, да? Есть у нас ролик.
Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Простите. Да. Мы возвращаемся. Мы Максим продолжаем. Шевченко, Лиза Лазерсон, Ольга Журавлева. Я только хотела обратить ваше внимание, что, во-первых, у нас на канале скоро появится специальная кнопка для регулярных пожертвований. Следите, пожалуйста, потому что пока ее, по-моему, не прикрутили, но прикрутят непременно. А на shop.diletant.media, где тоже есть возможность поддержки канала, которая включена в цену книг, обратите, пожалуйста, внимание на собрание сочинений, так сказать, классики и современники российские и всевозможные западные, от Шекспира до Шукшина, в общем, самые разные авторы, прекрасные издания, которые вы можете там увидеть. Заходите на shop.diletant.media, посмотрите, выберите что-то, что, может быть, чего у вас нет или о чем вы давно мечтали. Возвращаемся к нашему разговору. А теперь, если можно, я бы повернула со стороны вот этих вот повесток, повернула бы на другую часть, на то, что государство, ныне существующее, хочет создать некий реестр не только для тех, кто подлежит призыву, не только для там, людей, которые там, мужского пола, там, от 18 и так далее. В принципе, государство хочет посчитать всех. Оно давно это хочет, как мне кажется. Только у него пока не очень получается. Я вот Лизе уже рассказывала перед эфиром, столкнулась с тем, что, оказывается, теперь все операторы мобильной связи должны подтвердить каждую симку с паспортом обязательно. То есть человек, владелец симки, получает уведомление о том, что он должен подтвердить свой номер, иначе номер будет заблокирован. Он должен либо электронным способом передать свою физиономию, и паспорт и всякие другие данные, включая адрес проживания, или это сделать в офисе соответствующей компании.
Ну, а в чем
для чего это нужно?
В Европе везде, когда покупаешь симку, ты по паспорту регистрируешься.
Мы и так ее по паспорту покупали.
У тебя смотрят визу. Вот ты покупаешь симку, во-первых, в некоторых странах иностранцам просто не продают, даже в странах Евросоюза, это было до войны даже, в странах ЕС. Мне говорят, мы иностранцам не продаем. Но ты идешь там в соседний магазин, там, где работают турки, допустим, в Австрии там, или арабы, и там тебе все прекрасно могут продать, но все равно паспорт сканируют, паспортные данные вносят в компьютер и так далее. Да, это мир тотального контроля.
У нас точно так же симки официально приобретались по
да,
паспорту.
Да, и что?
Да. Зачем это сейчас нужно?
Ну, война, чтобы потому что идет. Так. Специальная военная операция. Как ее чтобы, не назови.
Чтобы вас найти?
Конечно. Чтобы найти меня, чтобы
а
найти
где,
любого
а где
человека.
Гарантия от государства, например,
никакой
что при внесении в этот реестр нельзя будет немножко заплатить и внести в реестр какие-то другие данные?
Ну, криминальные коррупционные моменты всегда могут быть, это безусловно, такая гарантия. Такой гарантии никто, естественно, дать не может, человеческий фактор никто не отменял, но, безусловно, это система тотального контроля, которая будет только усиливаться.
Можно с этим как-то бороться?
Нет.
Мне кажется, что просто вот первый, не знаю, совет, который дают всем, кто хочет уехать и кто скрывается от государства, это оставить свой телефон вместе с симкой, оставить, где он лежал, не трогать, можно симку вынуть, и взять какую-то левую симку. Мне кажется, вот эта серая зона с левыми симками, которые раньше можно было купить в переходе, она прикрывается. Это просто для осложнения отъезда, но не то, чтобы мы видели сильно много отъездов в связи с повестками. Кстати, тоже такой интересный момент. Вот
Я помню, это логично. В ситуации, когда летают беспилотники, когда взрываются какие-то бомбы, террористические атаки происходят, когда там, мне кажется, это логичные просто меры.
Меры логичные,
это меры,
но они
военные,
же не помогут.
Военные, почему не помогут? Ну, я не знаю, помогут, не помогут. Я не специалист.
Ну, мы не можем
по безопасности,
эффективность, да, безопасности
да,
обсуждать.
Военные силы, может, помогут, может, не. В чем-то помогут, а в чем-то, наверное...
Просто
террорист, который захочет это обойти,
который,
естественно, найдет лазейку.
Да,
лазейку.
Добропорядочный гражданин, который подтвердит свой паспорт, свое изображение там везде оставит. По его паспорту кто-то будет брать кредиты, его квартиру кто-то будет там незаконно использовать.
Да ну, Оль, ну так всегда все бывало. Все, да. все базы сливались,
все остальные граждане, которые готовят террористические акты или там еще чем-то,
у них есть где взять симку.
У них почему-то есть левая симка.
У них есть где взять симку.
Как быть безопасным? Меня это прям как-то очень
печалит. Здесь
очень
просто все это объясняется. Практически все граждане, которые готовят террористические акты, взаимодействуют с теми или иными спецслужбами. Они не действуют в одиночку сами, а концепция АЗЭФа или Малиновского. АЗЭФ, напомню, был лидер боевой организации партии эсеров, которую убила московского губернатора, великого князя Сергея, министра внутренних дел Плевы и еще целую толпу чиновников. А оказалось, что это все курировалось значит, одной из спецслужб Российской империи, которая конкурировала с другой спецслужбой Российской империи. А Малиновский был, значит, главой фракции большевиков в Государственной Думе, 4-й. Он как раз сдал Сталина. Именно из-за предательства Малиновского Сталин поехал на Курейку и так далее. Поэтому казус Малиновского-Азефа никогда никто не отменял. Я лично уверен, что практически все террористические организации современного мира, они теснейшим образом взаимодействуют с той или иной спецслужбой. Я не верю, что в современном мире, абсолютно прозрачном, может быть какая-то устойчивая группа с какими-то преступными криминальными целями, которая была бы абсолютно неизвестна и абсолютно закрыта для каких-либо спецслужб. Вот если могу перефразировать Евангелие в эти пасхальные дни, там, где двое или трое соберутся во имя терроризма, там и стукач, или сексот будет с ними, понимаете? Пусть меня простят верующие за эту вольную интерпретацию, но это так. Вот если кто-то на вас выходит, скажите сами себе, вашим детям, вашим близким, там, пишет в интернете, давай, там, мы все организуемся и так далее, вот знаете, там обязательно будет сексот или стукач, обязательно просто. Поэтому скажите вашим родным, не как его дело сети так было организовано, дело этого наследия, как там, великого, или как он там
называется.
Нововеличие.
Так это было. Просто были то провокации.
Там так это везде, это всегда все провокация. Это всегда все провокация. Ну, вот поверьте, уверен, что и убийство Даши Дудиной тоже выяснится, как и татарского, что это тоже, понимаете, следы какие-то. Я не говорю, что это внутренние, это могут внешние быть спецслужбы или еще как-то. Но, по крайней мере, такую операцию дилетанту, даже просто вот купить симку, ее скрыть от спецслужб, дилетант не может просто провести такую операцию, поверьте.
Ну, те,
не
кто может. Тебе, на тебя вышли, те тебе и симку прислали.
Конечно, тоже, разумеется, например.
Ну, вот смотрите, да. Интересно про то, что вы говорите, потому что на этой неделе два вот этих вот правых Z-лидера этого общественного мнения выпустили манифесты и Стрелков, и до него за пару дней Пригожин. Прям такие программные манифесты. Сегодня вышел у Стрелкова клуб «Распад», на самом деле, как Белковский верно заметил, да, они не догадались. Клуб рассерженных патриотов. И вот что тут интересно, мне кажется, вот почему-то сейчас будет моя внезапно теория заговора, мне кажется, что это попытка вот создать этих лидеров локальных правого условного сектора, потому что у нас как раз боятся вот этой реакции справа. Вот смотрите, что
да
было, когда...
Боится,
смотрите,
когда была Дарья... Пригожин – это военная разведка, а Стрелков – это ФСБ.
Понятно.
Милиция. Это со времен афганской войны ГРУ и КГБ между собой конфликтуют.
Да, но они чувствуют, что есть некая лакуна, которую нужно заполнить вот этим вот оппозиционным, но правым лидером. Вот
нет,
смотрите,
никакой лакуны,
вот смотрите,
нет никакого общественного мнения.
Есть. Вот смотрите,
нету.
Дарит... Смотрите, вот два эпизода, которые просто хочу обратить внимание. Дарья Трепова тоже загадочная фигура. Почему загадочная? Вот я, например, обратила у себя в телеграм-канале Лиза Лазерсон внимание на то, что всегда во время терактов первым делом журналисты, такая лайфовская, да, габрилиановская история, идут к маме, к папе, к родственникам. И были высказывания мамы татарского «Я простила Дарью Трепову». Были высказывания даже мальчика, который ее укрывал на ночь. Но не было комментариев мамы Дарьи Треповой. Это очень странно.
Да, вот я тоже подумал.
Журналисты не взяли комментарии. Ни у мамы, не у папы. Это удивительно.
Может, тоже маленькое, дали,
маленькое такое замечание. Тем не менее, они в первую ночь, когда только ее фотки, помните, были, начали распространяться.
Ну, может, сразу там вышли сразу на же, и сказали, взяли с них подписку.
Может быть. Но просто вот раньше почему-то такого не было после терактов в метро,
сказали,
после Керченского стрелка.
Если будете трепаться, ваша дочь будет еще хуже.
Что дальше начало происходить? В правых пабликах начали вскрывать, что она была очень глубоко погружена в эту повестку. Она обходила в листву, она делала для них открытки фронтовые, потому что она художница, работа училась, да, в художественном вузе, и она, что еще делала? Она еще вела правый патриотический паблик. И мне кажется, это будет началом, возможно, каких-то вот наездов на правые паблики, потому что люди реально боятся справа вот этой вот истории. То же самое, есть такой канал «Бульба престолов». Максим, вы должны его знать или видели когда-нибудь? Нет? «Бульба престолов». Ну, может быть, какие-то
я
через
видел,
вас проходили.
Какие-то дикие антисемитские...
Русарез. Вот термин «русарез» про то, что у нас чеченцы являются...
Престолов, да, там какие-то кавказофобские,
да,
исламофобские...
Ультранационалистический, да, наш паблик. То есть вот есть те, которые очевидно на зарплате, как там обыкновенный царизм или там подлет, но вот это все наследие просвирное, это вот полностью на зарплате люди. Такие провоки на зарплате, которые целуют там сапог и Путина, и Кадырова, кому им скажешь, несмотря на то, что они русские националисты. А есть вот эти вот независимые, искренние нацики, которые всплыли и которых, мне кажется, будут сейчас, в том числе, опираясь на этот кейс Дарьи Треповой,
независимых нациков, просто не верю. Вот не верю, как Станиславский, понимаете?
А что, их уже выкосили всех?
Нет независимых никаких нациков, их как Егор Просвирнин, они выпали из окна. Или как Тесак, как говорится, погибли там в застенках где-то там, понимаете, там ужасно. Все, что это в этом пространстве существует, все курируется, а поверьте, от первого до последнего слова. Вот независим был Дима Демушкин, поэтому его в тюрьму кинули, поэтому он, как говорится, и постоянно к нему и приходит. Хотя он вообще уже давно ничего не говорит, но его постоянно все равно там его как бы подпрессовывают, чтобы он стал зависимым. Но вот нет там никаких независимых. Как только вы видите нацика, который говорит свободно и ничего не боится, знаете, это сексот. Все, вот это просто вот сразу маркер.
Послушайте, а что-нибудь кроме сексотов
в обществе спектакля, и идеал общества спектакля, чтобы не было ничего неуправляемого. Рано или поздно до всякой неуправляемого как бы сущности они будут доходить. Даже эта сущность будет просто размышлять о том, что лучше балет в исполнении Петипа там или, значит, вот, как звали этого?
Петипа уже умер.
Значит, в Большом театре вот при нашей... Ну, Петипа, это понятно, в начале 20 века вот при нашей жизни, кто там был главным режиссером Большого театра, не помню, балетмейстер великий там. Понимаете, вот что лучше, как говорится? Кто там лучше, Рихтер или Гильз? Вот так вот скажем. Вот даже в этом... То есть оно будет пожирать это пространство, пока им не до этого, потому что у них очень плохая организация, очень плохие технологические как бы основания работы, сценарии, они очень зациклены на войне друг с другом, они не консолидированы против общества, им пока как бы плевать на разных там бродячих собак. Я вспоминаю старое кафе артистическое, и что там говорят, понимаете, Есенин, Маяковский и все остальные. Но рано или поздно придет время, когда тотальный контроль станет за всем, за тем, что на кухне говорят, на коммунальной.
А еще не пришел?
Нет, еще нет, пока еще не пришел.
Просто у меня есть ощущение, что поскольку всех там оппозиционеров, условных так этих леволибералов, их всех просто выгнали, вытеснили, их не существует, поэтому, конечно, будут каких-то близких к себе, но более чуть независимых, пожирает тот же самый Бульба, это белорус, который в Беларуси находится, вот его аутнули недавно, выяснилось, что это такой очень интересный мальчик, выглядящий как не то чтобы трансвестит, но немного, да, он такой.
А что ему, живущему в Беларуси, сделали кавказцы вообще?
Я не знаю, вот там Вот это тоже хороший вопрос.
Вот да, вам, пожалуйста, понимаете, и почему он живет в Беларуси и такой пишет, об этом наверняка знает белорусская
МГБ. Только недавно его аутнули, как раз через неделю после вот этого вскрывшегося канала.
Я не верю, что в Беларуси кто-то будет это писать. В Беларуси, где за лайки в пабликах, понимаете, домой там в двери взламывали и приходили поутру за лайки. В пабликах. Можно вести телеграм.
Да, мне тоже нравится, лайки. Как будто бы у нас уже сроков 20 лет нет.
Повесьте не в такой мере, как в Беларуси. Я не верю, что там что-то вообще существует в электронном пространстве вне контроля Комитета государственной безопасности Беларуси.
С этим я готов.
Вот, поэтому теперь что... Давайте эту тему просто, чтобы завершить. Вот эти вот правые нацики, вот два манифеста. Вы совершенно правильно, Лиза, обратили внимание. Это очень точное замечание. Это две, на самом деле, группы силовых элит. Армейская разведка, еще раз подчеркну, ЧВК «Вагнер» не существует. Это ГУ ГШРФ. Это структура армейской разведки, это очень мощная, это не маленькая группа.
Так они хотят закончить войну, я правильно понимаю?
Нет, у Пригожина сказано все совершенно ясно, есть два варианта. Или, говорит, война сейчас останавливается, мы там закоктимся и удерживаем то, что есть, и украинцы вряд ли, как говорится, взломают фронт, вряд ли пробьются. Или, как говорится, если глубинное государство, он к этому постоянно, он постоянно противопоставляет людей длинной воли, людей... Как бы таких, на самом деле все восходит к началу 20 века, только тогда это было в исполнении Габриэля Д'Аннунцио, знаете, такие вот фашистские, как бы, милитаристско-фашистские там идеи,
да,
а сейчас это как бы в исполнении несколько других людей, то тогда как бы, если глубинное государство пойдет на слив, а оно неэффективно, не способно, бюрократическая машина, и украинцы... разломят фронт и все посыпется, то типа Россия достигнет дна, оттолкнется, и тут тогда дальше действовать будем мы. Там вот как бы национально ориентированная, до зубов вооруженная, прошедшая от войны как бы элита. Ну, то есть фактически такой как бы правый Потому что там я ничего левого там я не услышал, никаких социальных мотивов там нету. Там только нация, 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 национально, национально, национально. А, и вот Стрелковский манифест, примерно такой же, но исходящий от другой группы элит, которые не армейские.
Так на кого он рассчитан? А вот которые... мой тезис, мое предположение в том, что как раз, чтобы окучить вот эту новую большую зазет правую аудиторию.
Если ничего подобного, если учесть, что эта аудитория, она... делится между Пригожиным и Стрелковым примерно, я считаю, 70 в пользу Стрелкова,
да,
в пользу Пригожина.
А, я считаю, что нет.
Нет, конечно, потому что пригожинцы воюют. Это их огромное преимущество перед Стрелковым. Стрелков даже до фронта дважды
зато
не доехал.
Зато он может критиковать, это суперудобная позиция. У него гораздо больше телеграм-канала, у него гораздо
Пригожин,
чище репутация.
А что не посылал, извиняю, там его ребята, начальники генштаба там послали так, что мы это повторить не можем. Я, во-первых, при дамах не могу повторить. А они, как говорится, сказали, понимаете, Стрелков-то по сравнению с этим эпитеты употребляют, понимаете, некоторые. А там просто открыто, как бы сказали, ты такой-то, такой-то. Преимущество...
Так Стрелков такое сказал Володину сейчас.
Конкретно, у Стрелкова нет людей, которые ему подчинялись бы. Стрелков не может приехать и сняться в окопах около стреляющей гаубицы. Стрелков не может приехать в центр Бахмута или Артемовска там и на линии фронта дать интервью. Понимаете? А Пригожин может. Это дает ему
зато
огромное...
Зато Пригожин шутит про кувалды и выкладывает видео.
Огромное преимущество реальности. А Стрелков Ходаковского истерически кричит в своем чате «гадина, гадина, гадина», только потому, что Ходаковский стал командиром Росгвардии, понимаете? Третья, кстати, сила. Пошел к Золотову. То есть, как бы...
Так кто кого сборит, как вам кажется? ФСБ проигрывает разведки?
Ой, я считаю, кто...
Вот это опасный вопрос, потому что эти люди злопамятные. И они, как говорится... Я считаю, что просто... Давайте системно подойдем.
Ну, все, что готовилось в вашей конструкции
в моей конструкции мира, 24 февраля 22 года, до этого момента за все отвечало ФСБ.
Угу.
За подготовку, как говорится, Киев за три дня. Это была их зона ответственности, поскольку они работали, наверное, военная разведка тоже там всегда присутствовала, что-то делала.
Должна была быть.
Да, но в целом, как говорится, на СНГ, более того, это, по-моему, чуть ли не вторая служба даже за это отвечала всегда. Потому что это территория бывшего Советского Союза, это не за границей считается у них, насколько я знаю, во внутриведомственном подчинении. И фактически они... Ну, привели вот к той ситуации, о которой говорит Пригожин. Вы не сумев, он говорит, так как это провалилось, все, что вы обещали, гарантировали, то дальше армия как бы должна лить кровь. Уже целый год мы льем кровь. Вот его концепция. Поэтому я считаю, что, конечно, у военных сейчас статус гораздо выше. Во время войны, специальной военной операции, военные, безусловно, банкуют, лидируют. И, как говорится, определяют суть жизни. Но у контрразведки всегда есть козырь в кармане. Какой? Любого офицера, любого военного, так или иначе, можно за что-нибудь доприжучить. Жене ли сказал, любовнице ли сказал. Вот, любовнице ли сказал, там, понимаете, в своей фронтовой подруге сказал ли там, что «эх, там, блин, в тылу они совсем зажрались», да? И раз так приходит там какой-нибудь там контрразведчик, говорит, а что это вы, недовольны работой тыла, что ли, да? Что это вы клевещете на родину, товарищ подполковник там? Вот это никто не отменял. А сейчас, конечно, не 41-й, 42-й год, когда там была партия, единое государство, одно было государство, а несколько иная система таких больших блоков. Ну, в общем, я так думаю, что у военных сейчас естественное преимущество действия, которого нету у спецслужб, у ФСБ. ФСБ отыгрывается внутренними делами. И тут у ФСБ какой есть минус? Потому что, как бы, всегда можно привести упрек. Вы там охотитесь за Крамурзой какой-нибудь, за студентами, понимаете? А эти там в Бахмуте умирают. Отсюда и возникают теракты, там, Даша Дугина, татарский и все такое прочее. Например.
Лиза, как видится вся эта концепция?
И вот сейчас любопытно, пока Максим говорил речь, прочитала у Сергея Маркова, который, вы знаете, как на духу сказал,
Сергей
Александр, что, любимый, сказал, что такой срок Крамурзе это в первую очередь за слова, что важно, это в первую очередь сигнал нашим либералам во власти, нашим вот этим системным либералам
то есть
уваливать скорее.
Я же говорю, сигнал семье, видите?
Уезжать. Вот, ну вот любопытно, да.
Сигнал... А у нас еще кто остался во власти?
Да практически
из либералов?
Кто? Даже Ельцин-центр.
Кому Сергей Александрович сказал, сигнал-то послали?
Соловьев кряхтел про Ельцин-центр. Но не закрыли же Ельцин-центр. Работает.
Ну, однозначно, это победа вот этого блока «Силовики», которого, про который пишут безусловно. В западной прессе, Патрушев и компания, для которого 25 лет это просто вот не что-то страшное и не что-то, знаете, вот
послушайте, кстати, часто распространяется версия, что Патрушев и Герасимов были против вообще вот всего этого дела, и что когда в первые же дни они выступали с идеей сразу
это,
все прекратить,
а
я в это очень даже
история.
Верю, а я в это верю.
Слушайте.
Потому что чисто рационально это было очень правильное решение.
Вот как раз Максима хотела спросить, да и Лизу тоже, а как вот во всем этом, то, что нам сегодня Максим так обрисовал, и Лиза, в общем...
По крайней мере, я точно знаю, ну вот знаю просто, что глава Совбеза и начальник генерального штаба, при всем том, что они тоже люди, секретарь Совбеза, они все-таки вынуждены и их учили вот достигнуть, как бы руководствоваться некими системно-аналитическими выкладками. И сразу было ясно, что дальнейшее как бы продолжение, да, может как бы ведет как бы к ситуации неуправляемой, неконтролируемой и ситуации неконтролируемого кризиса. Поэтому я лично верю, что у них была позиция и у Герасимова, и у Патрушева останавливаемся и, как говорится, прекращаем
мне
это
вот
дело.
Этот эпизод
не исключаю, что Мединский именно потому и поехал тогда вот переговариваться с этим самым, что это вот от этой группы все исходило, понимаете? Высокопоставленных силовиков, которые способны стратегически что-то мыслить. И что ты понимаешь.
Это такая декоративная была история.
У нас осталось
буквально
несколько
минут.
Я хотела спросить, кто забросил
историю. Я считаю, что втягивание в СВО в тех форматах, как это было выгодно системным либералам, потому что это приводило к гибели, это для системы гибельная стратегия. Пригожин об этом говорит. Глубинное государство было заинтересовано, это просто в тексте Пригожина, в затягивании войны. Глубинно, под глубинным государством он там упоминает одну фамилию, Беглов. Беглова он как бы не любит Пригожина.
Он с ним воюет отдельно.
Но это не просто же так. Беглов же не по собственной воле, не по воле избирателей стал главой Петербурга. Понимаете?
Ну, в общем, да. Так, скажите мне про историю с видео, на которое поджигают Коран.
Да.
Что это вообще? Да, чей это вброс?
Я думаю, что это просто какие-то бюджеты вот этого старого, которые были до выступления Собянина, просто какие-то бюджеты недорастратили.
По поводу вот этого строительства мечети Касино.
Когда уже все решено, и еще как это, черт, у нас там 200 тысяч не оприходовано, давай пойди там подожди Коран еще. Вот я вот, я исхожу из того, что они действуют не из идейных соображений, а чисто из корыстно-монетаристских.
Плевать уплочено,
да. Вот хоть поезд ушел, но хоть вдогоночку, потому что, заметьте, по поводу сожжения Корана, ну, никакой такой большой реакции-то не было, на самом деле, в России.
Ну, что-то...
У нас по поводу того, что насилие в спецшколе, где подростков трудных воспитывают, насилие...
Ну, подождите, это сейчас не про насилие. Сейчас нет, вот,
а
если
почему
бы,
это тоже было бы резонансно?
Я вас уверяю, если бы это сожгли там две недели назад, то Кадыров выступил, все выступили.
Я считаю, что у нас
Кадыров сказал, да, какие-то идиоты, сожгли, не обращайте внимания, фактически.
Я вообще не поняла тоже, мне тоже это кажется, вообще весь этот эпизод с мечетью, строительством, с этими митингами, которые вдруг разрешены, на которых лидер говорит слава России, вообще запрещенные лозунги, на которых у нас крутили на маршах, на русских маршах людей в большом количестве. Я вообще в эту всю историю не верю. И в конце они, кстати, вот лидер этих протестов против мечети, он себя называл лидером какое-то общество или ассоциации против исламизации России.
Да я вам все рассказал, что это просто предвыборный год Сергея Семеновича, который должен был выйти как мессия.
Ну, под сразу
Пасху,
на таком негативе.
А мечеть я вам построю в другом месте.
И сказать, а мечеть вам дарую мусульмане Умкада, а вам русские защищаю Святое озеро.
Да.
И все должны упасть на колени и сказать, Аллах Акбар, Сергей Семенович, да благословит вас Иисус Христос. И все, понимаете?
Это то, как молится Максим Шевченко.
все-то вы про меня знаете, Лиза.
Послушайте, у нас передача подошла к концу, тем временем.
И везде-то бы Василий Иванович побывали, знаете, как в анекдоте, да?
Да, и все-то бы были, и все-то вы знаете.
Ладно, ну это смешно.
Появился у нас третий QR-код, появился, наконец, у нас на живом гвозде, и это Boosty, и действительно подписка, и, в общем, все будет хорошо, если кто-то станет нас поддерживать и таким способом тоже. Максим Шевченко, Лиза Лазарсон, Ольга Журавлева, всего доброго.